Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, февраль, день 28-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. Внешняя сторона МКАД от Боровки до Калужки пробка. Внутренняя от Северного входа Одинцова до Волоколамки пробка. Также пробка на шоссе энтузиастов от Трешки до... до ЧТК, так скажем, или СВХ, как сейчас называют. И на выезде шоссе энтузиастов ужасная. Сразу от МКАД туда в сторону Балашихи. Также внешняя сторона МКАД от поворота на Котельники и до Рязанки тоже плохо. Кутузовский проспект в городе тоже плохо. А где он еще бывает, кроме как в городе? То есть в области, я хотел сказать, так будет яснее. Пишите по движению плюс 7-925-48-94-8. СМС плюс 7-925, да. И телеграм говорит Москобот. Вот, правильно. Так. Мордобой был, не ночевал. На Флотской стоит, но хорошо, пишет Владимир. Что еще? На студии у вас там не дымится? Нет, не дымится. Всем привет. Да, привет. И так далее. И странные вопросы от наших некоторых слушателей. Ну, давайте сразу, чтобы не мучить вас, смотрите. Последний день февраля в Москве стал самым теплым с начала зимы. Сегодня же последний день зимы. Просто, может быть, не все помнят, что в феврале у нас 28 дней, високосный год 29. Завтра уже первый день весны. А это последний день зимы. Мы прощаемся, зимушку-зиму проводим. Кто-то чучело жег. Я, в общем, не адепт таких вещей. Поэтому я просто говорю, сегодня прощаемся мы с зимой, а завтра уже будет весна, и погода будет все лучше и лучше, и скоро будет совсем тепло, и там уже майские праздники, а потом уже и лето, ну и станет как-то полегче дышать, свежее, что ли, будет нам. Свободнее, приятнее, гулять можно будет по улицам. Это я просто вам такую хорошую новость рассказываю, если кто-то вдруг забыл. Возле Риги МКАД тупит, пишет Лорд. Что еще? Алтуха ползет, пишет Рагнак. Красногорск все летит, пишет Сергей. Ура, весна пришла, асфальт растаял, пишет Вадим. Тоже, кстати, обратил на это внимание, что асфальт растаял. Как-то он пропадать начал. Ладно, мы давайте пойдем сразу, раз уж об асфальте заговорили. О наших делах всех этих, про новичков автотранспорт тоже поговорим. Ну, начнем со скандальной истории. Очередных у нас дрифтеров нашли в Москве. И, как ни странно, у здания МГУ, потому что в сети появился ролик, это видео опубликовано с аккаунта Rich Russian Kids, то есть богатые русские дети. Автор публикации ссылается на пользователя Максим М5, который, возможно, и есть автор ролика, пишут журналисты. На записи с видеорегистрации два автомобиля BMW M5 и, совершают дрифт, так скажем, на Воробьевых горах. При этом водители дрифтуют на дороге с большим потоком машин, сообщают журналисты. Ну, я посмотрел видео, не скажу, что там большой какой-то поток, но двум автомобилям они точно мешали. Подпись гласит: «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением». Это подпись под видео. Ну и сейчас ищут их, проверяют видео, смотрят, какие правила дорожного движения они нарушили, чтобы с этими преступниками, с этими криминальными элементами каким-то образом расправиться. В рамках закона, естественно. Ну, я посмотрел на их дрифт. Там два автомобиля. Один потемнее, один такой синенький. BMW M5, действительно. Но один водитель действительно... неплохо у него получается дрифтить. Он может держать круг какой-то. Вот. Он выбирает угол и кругом едет. Это действительно дрифт. А второй, как нам вообще никак. Пятачки крутят. Совсем дешево. И надо бы ему поучиться. И не на дорогах общего пользования, естественно, а куда-нибудь поехать, где есть свободная площадка какая-то, и на ней потренироваться, потому что это выглядит позорно и отстойно, и сразу понимаешь, что это какой-то олух в автомобиле, а не водитель, не драйвер, не пилот уж тем более. Сегодня ровная дата, 80 лет деду Хасану, пишет Гиюр. Имена, явки, расстрелять, выслать в Сибирь, однозначно, пишет Вадим. На Выхино еще был тасманский дьявол на Ниссан, пишет Георгий. Достали гонщики на супер суперкарах Солярис Рио Поло, пишет Алексей. 7373948, телефон прямого эфира. Второй день подряд мне некий тупящий, 73-й, пишет, буду ли я обсуждать ингушей, которые запретили Сталина. Я их обсудил еще в пятницу. Нет, не в пятницу. Какую пятницу? О, пятница был выходной день. Пятница, четверг, в среду. Мой дорогой тормозящий друг, пожалуйста, скачайте, посмотрите, то есть послушайте эту программу. А иначе вы же не остудитесь, у вас пыл не проходит никак. Не тормозите. А если уж тормозите, хоть не позоритесь, делайте это наедине с собой. Ну, давайте поговорим все-таки про этих гонщиков на автомобиле. Потому что они же вызывают много негатива в нас, много эмоций. Мы хотим все время с ними расправиться. 7373948. А их как-то, вот знаете, не переводится. Алло, здравствуйте.
Алексей, да, приветствую всех. Два момента. Ну, во-первых, не в ту группу запостили, да, там это тот же Максим, он не Russian Kid, да, у него, по-моему, армянин такой, конкретно этнический. Это раз, да. А второй, есть такой чувак прикольный на Ютубе. Посмотрите, Санитар Леса называется. Вот он. У него джип здоровый.
И он что?
Едет четко по правилам. Знаете, вот если кто-то там вот вылез за сплошную линию, он его просто таранит. У него там более 100 видео, каждый день там аварии.
Тоже очень странный человек, согласитесь.
Запустить его нужно на МГУ, вот на этот круг, да, чтобы он по нему катался, как бы, ну, и, собственно.
Мне кажется, что он тоже странный человек.
Ну, он автоюрист, конечно, да, то есть он там зарабатывает, но тем не менее, как народ он учит очень так.
Ну да, когда только по какому-то странному стечению обстоятельств вам не придется выехать за сплошную, например, уходя от какого-то удара или что-то подобное, или плохо вам станет, и вас такой человек не протаранит. До тех пор, конечно, развлекаться и смотреть, как тот кого-то таранит, это здорово. Гонщики пока никакого не совершили преступления или правонарушения, могут делать, что хотят. У нас свободная страна, пишет Гиюр. Гиюр, они совершили правонарушение по статьям 12.14 КоАП Российской Федерации, нарушение правил маневрирования, и 12.15, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Штраф и лишение водительских прав. Они совершили правонарушение, они считаются преступниками. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. Буквально в эту тему хочу сказать. Вчера смотрел новости, и в Германии поймали двух стритрейсеров, которые совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате погиб один человек. Им суд выдал пожизненное.
Пожизненное, да. И вот нас как раз здесь пишет Денис, что в Германии пожизненное дали гонщикам, устроившим ДТП, и вот многие говорят, надо, как в Германии, пишут.
Да, да. Почему, если они не могут даже понять, что они могут нести вред другим. Спасибо.
Ну, да, да, спасибо большое. Был такой известный гонщик Грибакин. У него тоже была своя телепередача, а потом его убили. Он не был Грибакин, Гиюр, его как-то по-другому звали. Рыбакин его звали, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. И я не могу сказать, был ли он гонщиком таким уж каким-то стритрейсером. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот по поводу санитара Леса хотелось бы добавить то, что ему могут через год отказать в страховке элементарного ОСАГО, потому что он часто попадает...
Но мы сейчас не его все-таки обсуждаем, честно вам сказать. Мы сейчас обсуждаем вот этих дрифтеров. Это не дрифтеры, это понторезы. JZX пишет. Переведу на русский язык. Это выпендрежники. И я с вами согласен. Действительно, к дрифту они имеют, наверное, какое-то... Да никакого отношения они не имеют к дрифту. Примерно такое же, как я к балету имею. То есть это вряд ли профессиональные пилоты. Это просто дурачки на мощных автомобилях, скорее всего, купленных не за свои деньги, пытаются обратить на себя внимание. И вот у них получилось обратить на себя внимание. Может быть, они этого и хотели. А не более того, я ведь увлекаюсь автомобилями, мне нравится смотреть, следить за автоспортом. Не фанатично, но тем не менее. Я восхищаюсь людьми, которые умеют автомобилем управлять так, как будто бы это часть их тела, это продолжение их тела. Меня такие люди поражают. Но вот когда я вижу что-то подобное, какие-то кривые потуги, попытки изобразить что-то на автомобиле, и тем более на дорогах общего пользования, ну... Я понимаю, что эти люди не профессионалы, эти люди не крутые, эти люди ничем не выделяются из-за остальной массы людей, кроме как бабками своих родителей, ну, может быть, кстати, своими вполне, и дуростью своей, глупостью откровенной, да еще и на видео это снимает, да еще и выкладывает. То есть это глупые люди, конечно же. Пока не введут драконские штрафы, ничего не изменится, пишет директор совхоза. Вот директор совхоза, понимаете, какое дело, драконовский драконовские штрафы, вы говорите. Что для вас драконовский штраф, а что для них драконовский штраф? Это же разные суммы, вы прекрасно понимаете. Если я не ошибаюсь, как раз в Финляндии штрафы зависят от доходов. По-моему, в Финляндии, если я не ошибаюсь. Штрафы зависят от доходов. Ну, вот если ты много и усиленно зарабатываешь, то ты получишь такой штраф в итоге, что ты можешь и не расплатиться с ним, если ты совершил нарушение. Ну, такая прогрессивная шкала штрафов в зависимости от заработка. Может быть, нам такие вещи нужны? Потому что вот эти семечки в виде штрафов 2000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей, это все несерьезно для людей, которые покупают себе автомобили стоимостью в 5, 6, 7 миллионов рублей. Для них это все копейки. Это, ну, объяснимо абсолютно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня как зовут? Ну, да. Я вообще считаю, что неправильно вообще штрафовать. Я считаю, что мы живем уже в то время, когда машина, ну, практически все компьютеризированная, она просто в зоне ограничения скорости не должна съехать с большей скоростью. Ну, покупай здесь себе хоть 600 лошадей, вот ограничение 60, во дворе 20.
Ну, вы идете вперед времени, понимаете? Вы идете вперед времени. Вы прямо говорите, ограничение должно автоматически. Машина считывает знаки и не дает вам нарушить. Интересно, может быть, в будущем что-то подобное будет, но я думаю, если такое будет, то зачем вообще водитель за рулем? Прогрессивка — это не для России. Они же все безработные, пишет Севастьянов Богдан. Ну да, это в стране, где безработных на Лексе грабит. Арсеха говорит, такие мажоры могут быть официально безработными, и их не оштрафуешь тогда. Налоговый вычет не делает политика популярным, а денежки делают, пишет Григорий. Да, в Финляндии есть такое. То есть вы думаете, у нас подобный закон могут обойти? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А с ними не надо бороться, уж с мальчиками, которые сидят. Дело-то очень просто. Налоговую и все пожарные и так далее проверки на фирмах, где работают их папашки.
Mm-hmm.
И все. Вот тоже и Мары. Он же жулик, я уверен в этом.
Интересно, интересно.
Там
интересно.
Проверочка, и все, и бизнес закрыт.
И бизнес, вы говорите, закрыт. Интересно, интересно. Проверочки где будут проходить у нас? В Лукойле у нас будут проходить проверочки, вот как с Шамсуаровым или где? От стоимости автомобиля надо штрафовать, пишет Клерик. Лучше процент от стоимости машины. Но опять же, автомобиль может быть оформлен не на этого человека, вот и все. Власть просто не исполняет свои функции, так как в Финляндии. Вот и весь ответ, говорит Гиюр. Интересный ответ, почему? Потому что я предлагаю вам обсудить еще одну новость, которая созвучна той, которую мы начали обсуждать. Российские граждане за 4 года не выплатили 232 миллиарда 500 миллионов рублей штрафов. 232 миллиарда 500 миллионов рублей штрафа не выплатили граждане России за 4 года. Вот вам и пример. Не только, знаете ли, дрифтующие на BMW M5 этого не делают. 232 миллиарда 500 миллионов рублей. Это все мы. Сейчас через небольшую паузу это обсуждаем. Слушай, да не, ну слишком громко звучит отбивка, но я просто убавил сам, если ты не против. Либо громче микрофон, может. Можешь навалить мне микрофон немножко? Так будет. Ну, можешь, да? Да? Еще. Вот, отлично. Пускай вот так вот и будет. Слушайте, я читаю новость. Российские граждане за 4 года не выплатили 232 миллиарда 500 миллионов рублей штраф. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По его словам, неуплата административных штрафов снижает эффективность правосудия. Он уточнил, что в 2013 году не было выплачено штраф на 23 миллиарда рублей, в 2014-м 63 миллиарда рублей, в 2015-м 74 миллиарда рублей, в прошлом 72 миллиарда рублей. Понятное дело, что административные правонарушения — это не только автомобильные правонарушения. Но есть у меня ощущение, хотя здесь я не вижу конкретной статистики, я думаю, что все-таки большинство штрафов это по административке, это как раз-таки автомобильные штрафы. Ну, давайте поговорим. 232 миллиарда 500 миллионов могла бы получить наша страна, мог бы получить наш бюджет, но люди не платят. Я хочу провести голосование. Для начала 134-21-35. Вы платите штрафы. Вот вас штрафуют, и вы платите. 134-21-35. Нет, вы не платите штрафы. 134-21-36. Не оплачиваете их. Нет, не оплачиваю. Жду, когда истечет срок. 134-21-36. Срок исковой давности, или как это называется, да? Ну, истечет срок. Просто не плачу штрафы. 134-21-36. Пытаюсь уходить как-то, чтобы меня не нашли, и все. 134-21-35. Я оплачиваю штрафы. Да, оплачиваю. 134-21-36. А я не оплачиваю. И плевать мне, я не оплачиваю штрафы. А зачем? Не, я не плачу. 134-21-36. Оплачиваю, но не вовремя, пишет Сергей. Ну, это все равно оплачиваете, Сергей. Надо забыть о темном прошлом. Так, нет, это не то. А почему тогда не отправили в отставку главного пристава, если не может собрать штрафы? Во-во-во, отличный вопрос. Почему они не собирают штрафы? Как функционирует у нас служба приставов, судебная служба, да? Служба судебных приставов. Или до приставов это не доходит, и многие штрафы где-то зависают в воздухе. То есть, получается, система сама выстроена так, что тот, кто не платит штрафы, может их не платить. Но я делаю вывод. Еще раз, вы платите штрафы, оплачиваете их 134-21-35. Вы не оплачиваете штрафы 134-21-36. Принципиально или не принципиально, просто вы не оплачиваете 134-21-36. У меня висит штраф за парковку уже год, и я решил проверить, есть ли такой срок исковой давности. Работает ли он, пишет Владимир. Эта сумма четко показывает, как наш народ умеет отвечать за свои поступки, говорит Евгений. Мелкие штрафы плачу, крупные. И жду, когда сами сгорят, анонимус говорит. До упора борюсь за то, чтобы их опровергали, вот пишет слушатель, опротестовать и отменить. Но если на штраф попал, плачу, говорит Олег. Нет срока давности, вроде же, говорит Пирожок. Ну вот по ощущениям есть. Вот пускай нам и позвонят сейчас те люди, которые не платят штрафы. Вы не оплачиваете штрафы. Я сейчас все звонки отбиваю, мне нужны только те, кто не оплачивает штрафы. 7373-948, вы не оплачиваете штрафы. Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Андрей в канале.
Да.
Хотел сказать, что да, многие штрафы у нас остаются неоплаченными, подвисают. Я просто хотел обратить внимание, что многие автомобили оформлены на уже умерших людей.
Угу.
И таким образом эти штрафы, они выписываются автоматически, приходят, висят в системе, но оплачивать их некому. И такие машины оформлены на мертвых людей, они, в общем, пользуются, ну, не то что популярностью, но есть некая лазейка просто, ездить на...
Угу. На машине человека, который умер.
Ну да, да, то есть все документы в порядке, там какая-нибудь даже, может быть, гендоверенность выписана или просто без доверенности, но, угу, по сути, и человек ничем не ограничен, может нарушать любые правила.
Понял, спасибо большое. Интересная лазейка. Штрафы платят, но они оседают в банках, говорит Денис. Так не платят штрафы, Денис. Я с этого начал, вы новости-то слушайте сами. Теперь нет срока давности. Все штрафы теперь передаются приставам, пишет Дмитрий из Москвы. Но, может быть, ситуация тогда изменится. Приставы работают, если сумма крупная. Примерно до 5000 не берут, так как сбор невелик. Срок давности 3 года, и штраф сгорает, пишет Дига. Плачу штрафы, боюсь, что не выпустят за границу, говорит Петр. Эксперимент плохой. У меня заморозили счет за неоплату штрафов 3000 рублей. Ил второй пишет. На мертвые души, наверное, не очень большой процент приходится, считает Дмитрий. У меня тоже такое ощущение, Дмитрий. Арсеха пишет, что нужно ввести пени по штрафам, и пару сот человек попадут на несколько тысяч, на несколько десятков тысяч рублей, и сразу же их это вылечит. Всегда оплачиваю штрафы со скидкой 50%, говорит Базилио, то есть заранее. Пытался не платить, сняли приставы, пишет Мигель. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
А добрый день, я по поводу передачи.
Да, и вы не оплачиваете штрафы?
Нет, не оплачиваю. И сгорает через 3 года.
А почему вы не оплачиваете?
Не знаю, как вдруг не дотягивается.
Ну как это не дотягивается? Вы же знаете, что они у вас есть?
Нет, ну живем не по прописке. Получается, что не всегда они даже доходят.
А, и то есть вам приходят эти письма какие-то, и вы не знаете, где они?
Они даже не приходят, они приходят там матушке, которая далеко живет.
Угу.
Она не всегда их тоже получает.
Угу.
И получается, даже и не все знаю, а которые, собственно, и знаю.
Слушайте, ну а я, знаете, как делаю? Я захожу специально вот в интернет, вбиваю там номер автомобиля, документы свои, и смотрю, есть ли у меня штраф или нет. Вы так не делаете?
Ну, так не делаю. Это равносильно, что сознаться самому себе каких-то преступлений своих.
Ну, так это же правильно, нет? Ну, нарушил, заплати, нет?
Нет, ну это правильно, но они не всегда стоят, если подходить правильно. Допустим, почему-то они везде знаки стоят, предупреждают, что камера стоит. А должна же быть. Нет, ее не видно. Во многих местах ее нет. Ну, конечно, я не грубый нарушитель, такой единичный, там маленький, там штрафик там по 500 рублей, там по 1000.
Ну и хоть раз к вам служба судебных приставов к вам обращалась за вот это время, когда вы не платите?
Нет, сейчас стали хитро делать, поступать. У меня приходят чеченские денежки, там пенсии, там, грубо говоря, там 1000, там 1500, там 2000. И вот начали вот снимать с этих денег. То есть вот есть неоплаченные штрафы, допустим, есть, или с карточки начали сначала снимать. С банковской.
А когда это стало так? Когда начали снимать примерно?
Да вот, буквально прям, может, года полтора. Узнать. У меня мамка тоже этим заведует, моими вот этими, и, так сказать, финансами мелкими, вот такими. То есть она на себя переоформит, получает она за меня. И вот уже года полтора не получает, списывается.
Списывается, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Вот посмотрите, человек говорит так примерно. Что я буду смотреть и проверять, если мне не пришло уведомление, то есть я его не видел в глаза сам лично, то и какого черта я должен что-то проверять? Это как сознаться себе в преступлении. А я что-то дурак получается. Я вот проверяю, захожу, смотрю, мне важно. Вот, не знаю, может, и не проверять, может, не заходить, может, действительно ждать, когда что-нибудь кто-нибудь спишет, а если не спишет, то и не спишет. 78% радиослушателей говорят, что они оплачивают штрафы, 22% радиослушателей наших не оплачивают. Еще раз напомню, председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев заявил, что российские граждане за 4 года не выплатили 232 миллиарда 500 миллионов рублей штрафов. Административных, разных, не только автомобильных. Колоссальную часть штрафов не могут приставы забрать из-за того, что карты у людей зарплатные. С личной могут снять, пишет директор совхоза. За 3 года может сумма кругленькая набежать, пишет еще нам слушатель. С Нового года должны автоматически у должников списывать с банковских счетов в досудебном порядке, Георгий говорит. А Кремль платит штрафы, удачи, говорит. Но это вы в Кремле спрашиваете, я же не из Кремля. Мне 29 лет, пишет Константин Нарлы, за всю жизнь 2 штрафа не нарушаю вообще принципиально. Жду постановления в суд, уже 2 месяца, выписали протокол и отправили по месту регистрации, пишет Роман. Не плачу предыдущую машину, продал со штрафами на 18 тысяч, проблем не было при оформлении, проверяю теперь только по ФСПП. Чтоб деньги не снимали, не веду карту в Сбере, пишет Кирилл. Вот, пожалуйста, есть такие люди. То есть он нарушает осознанно абсолютно и не платит, и все, ему как бы, и уходит от этих оплат. И карточки в Сбере специально нет, он ее не ведет и туда деньги не заводит. Чтобы, не дай бог, эту копеечку с него не взяли. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Роман, Москва.
Да.
Хотел тоже свою позицию высказать.
Давайте.
Вот у меня штрафов тысячи где-то на 15, на 16.
Ого.
Да, но я тоже принципиально не плачу, потому что вот то, что пугает, выезд за границу, мне это вообще не интересует, потому что я военный. Вот. Я так и так не езжу. Поэтому, ну и как бы... Ну, не плачу и не езжу.
Да и черт с ним, как бы вас просто не пугают те санкции, которые введены. Я понял, спасибо большое. Ну, давайте тогда проведем голосование. Вот несколько слушателей, ну, так вот, сознались, мы не платим штраф. Они сами вот здесь вот чистосердечное дали. И вы считаете их плохими людьми. Плохими людьми. Они негодяи. Вот так. Вы считаете. 134-21-35. 134-21-36. Они мудрецы, познавшие жизнь. Они хитрецы, может быть, да? Они выживают, они не негодяи. Не, нормально. 134-21-36. Они просто, они хитрее нас, они нашли лазейки, они смогли, они вот как-то... крутятся они, крутятся. 134-21-36. Они негодяи. Нарушил, заплати. Не знаешь, есть ли у тебя штраф, проверь. 134-21-35. Те, кто не платят штрафы осознанно, те негодяи. И подлецы, вы так говорите, они плохие эти, ребята плохие. Нельзя брать с них пример. 134-21-35. 134-21-36, ну, они крутятся, выживают как могут. Нельзя назвать их и негодяями. Ну, вот как-то они, может быть, нас хитрее, мудрее. Да и мало ли что. 134-21-36 тогда. Штрафы не сгорают, придет время менять права и заплатят, Линк-Линк говорит. На Дмитровке от МКАД заработали камеры, скорость 60 километров. Объясните, зачем, если дорога огорожена, переходы наземные, говорит Илья.
Есть же приложение, оплачу с их помощью. 4 штрафа за 2 года, пишет Иван Лукин. Посадят на 14 суток, если пробьют штрафы гаишники, пишет Роман. Поставили приложение на телефон, информация о штрафах приходит в пуш-уведомлениях. Глеб Быков говорит: да это все понятно, Глеб, но видите, некоторые наши радиослушатели говорят, что я специально не плачу, и приложение мне это не нужно. Итак, 46% радиослушателей наших яро осуждают тех, кто не платит штрафы осознанно, и говорит: ну вы негодяи, значит, и подлецы, мы нельзя так себя вести. А 54% говорят: ну, не платят и не платят. Ну, как сказать, дорогие друзья, это ж бюджетные деньги, это ж бюджетные деньги. Хотя, может быть, вы уверены, что бюджетные деньги не идут, например, на ремонт дорог и на что-то хорошее, они идут по карманам. И поэтому вам, собственно, большинству и все равно, нарушает кто-то, не нарушает, платит или не платит. Может быть, поэтому, когда ты с территории Беларуси на территорию России въезжаешь, все начинают ездить как сумасшедшие, а на территории Беларуси те же самые люди ездят по правилам. Может быть, поэтому. Странное отношение в движении.
Движение.
В движении у нас сейчас 6 баллов на данный момент в Москве. И Ленинградка очень плохая, вот этой пробки не было от аэропорта и до МКАД. Даже, а, ну куда там, за МКАД тоже уходит пробка, очень плохо. Ленинградка на выезд. И это вот из нового то, что появилось. И на выезд тоже плохо на Профсоюзной улице. Прямо перед МКАД стоит пробка, она сейчас уже коричневая. И усложнила ситуация на шоссе энтузиастов, конечно же. Ладно, пишите о движении, сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, это в Москве, 95.5 в Твери, программа Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте! Мы говорили здесь про автомобили, много о том, о движении, о том, что мы не платим штрафы. И, знаете, сегодня почему-то много автомобильных тем и таких общественно важных. Автошколы Москвы предложили выдавать новичкам временные права. Вот об этом журналисты сегодня писали. И столичный союз автошкол выступил вот с такой инициативой. Они говорят, нужно ввести 2-летний испытательный срок для тех, кто только выучился вождению. Также предлагается изменить программу подготовки водителей, сделав упор на навыках предотвращения опасных ситуаций. Помимо этого, в перечень документов, которые должны быть с собой автовладельца, просят включить медицинскую справку. Вот соответствующее предложение представители Союза автошкол намерены представить на встрече с главой ГИБДД России Виктором Ниловым в начале марта. И авторы проекта предлагают ввести ограничения для начинающих водителей по скоростному режиму на перевозку пассажиров на езду в темное время суток и по автомагистралям. Вот примерно так. Давайте попробуем действительно поговорить, нужны ли какие-то новичкам временные права на 2 года, нужно ли менять подготовку водителей молодых, как они ведут себя на дороге. Давайте обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК. Да, бот, это наш телеграм, можно звонить, как, в смысле писать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот насчет вот этих временных прав и как это все дело отслеживает. А, вот моя такая история. Права у меня на данный момент уже поменены, то есть спустя 10 лет еще раз, ну где-то, наверное, с какого года, ну, лет 5. То есть общий...
Слушайте, у вас давно права, я все хочу... Мы же здесь про новичков говорим сейчас.
А я вот вам объясняю. Вот у меня 15 лет правам, а езжу я за рулем, ну, 3 года, наверное. Ну. Как отследить, новичок я или не новичок?
Ну, так, вы давно уже ездите за рулем, все.
Ну, сколько, 15 лет?
Ну, не 15 лет, 3 года.
Ну, 3 года, а где это написано? Если бы я права меняю и вожу, например, 1/2 всего.
И
как вы отследите, вот я, ну, не вы, а вот эти вот органы, новичок я за рулем или не новичок?
Ну, понятно, но они предлагают первые 2 года вашего стажа, фактического или нефактического, вы будете сидеть дома, ввести для вас ограничения. В принципе, вы можете 2 года просидеть с этими ограничениями дома, а потом выехать и без ограничений ездить.
Таким же новичком.
Таким же новичком, да.
А смысл?
А смысл в том, что некоторые люди, получая права, начинают сразу ездить, в общем, и их большинство.
Ну, правильно, они же получили права.
Но и для них есть, предлагают ввести ограничения.
Так я вот поэтому говорю, что сдал ты на права, что не сдал. Новичок-то не новичок. Уровень вождения не определяется сроком, стажем.
Я понял вас. Спасибо большое. Уровень вождения не определяется стажем. То есть все, кто звонят на радио и говорят, что мне 35 лет стажа, я теперь вас слушать не буду, потому что ваш стаж не имеет значения никакого. Можно быть, оказывается, новичком и таким же опытным, как и 35-летним стажем водить. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений.
Да.
А вот вопросик, Алексей, такой. Смотрите, у меня у тещи, наверное, лет 40 стажа.
Ну?
Но по факту человек не может больше 2 часов в автомобиле вот просидеть.
Да, одинаковый вопрос с предыдущим. Я понимаю.
Ну, супруге 2 года.
Да.
Водит иногда стабильнее меня.
Да,
намного стабильнее.
Да. Исключения подтверждают правила, я прекрасно понимаю.
Ну, а как тогда это все?
Нормально у нас в автошколах учат? Ответьте мне на вопрос прямо.
С самоподготовкой пошел, отец научил.
Ну вот. А в автошколах нормально учат нас?
Намного хуже. Супруга сдавала со мной тесты. Я смог тест, наверное, 5 из 10 раз подряд сдать. Супруга всего лишь 3 раза.
А вот эта вот наклейка, когда, вот знаете, на автомобилях восклицательный знак, это значит, что новичок. Обычно эти водители себя ведут на дороге как?
Можно из своей жизни пример скажу?
Да, конечно, только из своей.
Подвернулся первая машина, джип Чероки, квадратный. Сначала очень часто подрезали, но, наверное, я психанул. Через 3 месяца у меня появился спереди кенгурятник.
Спереди кенгурятник, вы говорите. Понял, спасибо.
Прошло.
Понял, спасибо большое. Медсправку получал последний раз 15 лет. При получении прав нет в ней никакого смысла. Теория в автошколах не учит практики, пишет Георгий. Учеба зависит в первую очередь от обучаемого, говорит Алишер. Не согласен с вами. Я просто прихожу к выводу, что некоторые люди получают водительское удостоверение, потому что они очень долго учились или... с кем-то договорились. И на дорогах у нас получается кошмар в связи с этим. Я не говорю, что нужно учить долго. Я говорю, нужно учить эффективно. Пока у нас, так я понимаю, экстенсивными методами решили подойти к обучению водителей молодых. И все больше делают срок. Там что-то было 4 месяца, полгода. Сейчас уж не знаю сколько. Может, год уже учат на права. Ну, по-моему, полгода. Но только в итоге все равно получается не очень. Вот, знаете, много раз я слышал от наших дозвонившихся слушателей такие предложения. Вот новичкам ограничить их автомобили по мощности. То есть вот ты только получил права, и ты не можешь себе купить сразу автомобиль мощностью в 300-400 лошадиных сил. Ограничить по мощности, ограничить выезд на трассы какие-то определенные скоростные. И вот сейчас это, по сути, и предлагается. И я спрашиваю, это нужно или нет, вот вы добились того, что хотели, идею вы поддерживаете или нет. Когда вот столичный союз автошкол придет к главе ГИБДД, вы мысленно будете с ними или вы мысленно будете против? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, ничего менять не нужно, ничего не поменяется, Алексей. Вы знаете, у нас коррупция сплошная.
Угу.
Ничто особо не изменится. Никакой контроль в этом не поможет. Роскошь. Налог увеличить на автомобили стоимостью свыше 1 миллиона, свыше 2 миллионов.
Угу.
Только это будет помогать как-то дисциплину улучшить на дороге.
Угу. Понял.
Больше никак.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, еще раз здравствуйте.
Да.
Ну, думаю, во-первых, автошкола является посредником по договоренности с ГАИ по покупке прав. Просто у меня знаком профессор, да, и то есть он... Да, они официально учат, получают свои там 30 тысяч, 40, и потом сам предлагают договориться, как бы, чтобы была стопроцентная сдача экзамена.
Угу.
Вот, а лоббировать вопрос, соответственно, чтобы к ним чаще обращались, то есть прямой финансовый интерес.
Угу. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ксения. Хотела бы вам сказать, что вот когда я училась в автошколе, наш преподаватель говорил о том, что существует такая статистика, что как раз-таки аварийность среди водителей, которые первые 2 года за рулем, гораздо ниже, потому что...
Они аккуратнее ездят, да?
Они аккуратнее ездят, они очень сконцентрированы, всего пугаются, а когда ты уже расслабляешься, у тебя уже появляется такая уверенность, может быть, как раз-таки и необоснованная, и появляются первые аварии. Угу. Поэтому я даже не могу понять, почему... вообще об этом разговор идет. Угу. И я даже по себе могу заметить именно то же самое.
Понял, то есть ограничений дополнительных каких-то не нужно, испытаний для новичков, а достаточно и того, что сейчас есть.
Да, достаточно того, что они сами ужасно, извините, ссут.
Спасибо большое. Неожиданное такое предложение прозвучало. Ну, точнее, слово. Предлагаю обучать новичков на установках, как в авиации. Смог проехать трек на скорости большой, на пределе возможности, получи права. Нет, иди, учи дальше или ходи пешком, пишет Алекс. Я не уверен, что даже как такие, как Шамсуаров, вообще ходили в автошколу, и же с ними, пишет Георгий. Нужно в школах учить еще экстремальное вождение. Они ездят 20 км в час с инструктором, а потом в город выезжают в бешеный поток, пишет Роман. Осваивают деньги. Наши, очередной законотворческий бред. Водители, которые тупят сильно, с со временем не меняются, пишет Сергеев Протектор. Права получал 12 лет назад, опыта не было, обучение отвратительное. В итоге купил, так как знаний, которые дали, было недостаточно. Жена училась, очень способная. Завалили в ГАИ два раза и купили права, Сергей Писаренко говорит. Нужно просто ужесточить контроль при приеме экзаменов и уничтожать коррупцию, говорит Алишер. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Владимир зовут, здравствуйте. Ну, смотрите, какая ситуация. Я тоже, ну, лет 5 назад сдавал, да, на права. Спасибо учителю, очень прекрасный человек, всему научил. Девушка до этого звонила, говорила по поводу того, что молодые водители действительно сконцентрированы, это правда. И второе, смотрите, какая ситуация. Забыл, что хотел сказать.
Ну, бывает, ничего страшного, ничего страшного. Достаточно и того, что вы сказали. Спасибо вам большое за звонок. Это не страшно. Иногда что-то мы можем и забыть. Что еще здесь вы пишете? Сначала купил права, потом учился с нормальным инструктором, который учил ездить, а не сдавать. Ну, хорошо, давайте проведем голосование, на этом поставим точку в этой теме. Хотя я вижу, что интерес у вас огромный к ней. 134-21-35. Вы говорите, что новичкам действительно нужны какие-то временные права, больше контроля за новичками, в общем, и больше ограничительных каких-то мер для них вводить, для новичков за рулем. 134-21-35. 134-21-36. Не нужно никаких дополнительных ограничительных мер, временные права. Все это от лукавого, все это не поможет делу. 134-21-36. 134-21-35. Нужно больше контролировать новичков, больше вводить каких-то норм, не выпускать их на трассы определенные, чтобы они нарабатывали опыт, ввести временные права. 134-21-35, 134-21-36, такие меры не поспособствуют улучшению дорожной ситуации, не нужно так уж третировать людей и молодых водителей, я имею в виду молодых с точки зрения стажа, новичков, достаточно и того, что сейчас есть, просто нужно ту систему, которая есть, проследить коррупцию, есть она или нет, посмотреть, как сдают, следить за тем, как люди учатся. 134-21-36, надо бороться с коррупцией в ГАИ, пишет Гагога, нужно отобрать у МВД право принимать экзамен, передать спецорганизациям, коммерческим или страховым компаниям, как сделали с талоном техосмотра, пишет Алекс. Когда сдавал на права, взял минимум в автошколе 9 часов. Начал ездить 14 лет за городом. Так получилось, что на площадке не ездил ни разу. Когда сдавали, оказалось, что народ учили на площадке ориентироваться по всяким клумбам и деревьям, говорит Elemental, что меня удивило. Сдал вообще-то по скриптам, он пишет, с первого раза. Считаю, что новичков нужно метить знаками. Надо просто каждому водителю вести депозит, тогда сразу ясно и со сбором штрафов, и если нарушить что-то, из депозита возмещать пострадавшим. Идеальная схема, говорит Гиюр. Нормальный водитель — это тот, который едет быстрее потока, пишет Роман. То есть все водители, если будут нормальные, они все должны ехать быстрее потока, Роман. Я правильно вас понимаю? 24% радиослушателей говорят, что нужно вводить дополнительные ограничения. 76% говорят, что в этом надобности нет. Так что они не поддерживают все-таки столичный союз автошкол. Дальше пошли. Много у нас еще тем, на самом деле, которые нужно обсудить. Но ладно, хорошо, День защитника Отечества я чуть позже с вами обсужу, который хотят перенести. И пока я предлагаю вам обсудить наше образование. Вот говорят, что ЕГЭ по истории может стать обязательным в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Миноборнауки Ольга Васильева. По ее словам, в историю в нашей стране, сдавали всегда, международный опыт показывает, что все страны мира сдают этот экзамен. На данный момент в России два обязательных ЕГЭ для сдачи – русский язык и математика. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте обсудим, действительно ли нужно вводить обязательно ЕГЭ по истории. Сейчас вот русский язык, есть математика. Просто создается впечатление, что проще тогда все предметы сделать обязательными к сдаче через ЕГЭ, единый государственный экзамен, и уже не выдумывать себе, не морочить голову. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Александр.
Да, Александр.
Я как раз преподаватель истории, кандидат исторических наук.
Да.
Вот, я, конечно, тоже считаю, что история такой фундаментально важный предмет, который, конечно, необходимо сдавать.
Угу.
Вот, почему там математика является обязательным предметом, русский является обязательным предметом, а история нет. История как раз, конечно, формирует мировоззрение, история формирует образ мысли, культурные коды. Угу. Я думаю, что надо сдавать.
Надо сдавать, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Как историк, я рад, говорит Сандерс. Многие страны не сдают историю, а переписывают ее, пишет Владимир. Все верно, без истории нет будущего, пишет Алишер. Как ЕГЭ по истории будет сдавать дочка Пескова, которая учится за границей, говорит Гиюр. Меня это не волнует абсолютно. Давно пора это сделать, пишет Алекс. А я бы лучше английский вел, хоть и не будет за наших соотечественников за рубежом. Стыдно, видимо, правильно, Масяка? Даешь ЕГЭ по физкультуре, пишет Сергей Писаренко. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот если бы я, как меня учили по истории в школе, у нас была такая ужасная учительница, которая просто нам давала читать, мы вставали, пунктики читали, и, глядя в учебник, ей пересказывали. Мне сейчас 43 года, я бы с таким учителем я бы ЕГЭ по истории ни за что не сдала. Может быть, сначала обратить внимание на преподавание истории в школе, а потом уже вводить ЕГЭ по истории.
Ну, может быть, может быть. Действительно, и один из слушателей задается вопросом, а нужно, говорит, сдавать или нужно преподавать и учить. 7373948. Это ведь действительно есть разница. Одно дело сдавать, а другое дело учить. Правильно? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня Анастасия зовут.
Да, Анастасия.
Вот история такая. Хорошо понимаю учителей истории, которые обрадовались.
Угу.
А также хорошо понимаю учителей математики русского, которые тоже радуются, что у них обязательно ЕГЭ. Это, соответственно, говорит о том, что репетиторам слава. Школа не обеспечивает знаниями. Не учителя, а именно образование нашей программы такая, что она не обеспечивает знаниями, чтобы сдать хорошо ЕГЭ, как 100-бальные вот эти вот результаты, угу. Невозможно. Соответственно, ну можно и действительно 15 предметов сдавать обязательно, и тогда у нас все пойдут в ПТУ, и только дети ну, обеспеченных родителей, которые смогут репетиторов нанимать вот, по такому количеству предметов. Могут сдавать. Это правда. Это на самом деле правда. Очень хорошо понимаю учителей этих предметов.
Понял, спасибо, спасибо.
Родителям? Непонятно.
Непонятно, вы говорите. 7373948. Все это, в общем-то, в копеечку может обратиться, в серьезную. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Хочется, на самом деле, от нового министра каких-то актуальных мер, а у нас все время идет какой-то добавить обязательный предмет, сделать обязательным труд ввести. Ну, такое ощущение, что меры какие-то вот направленные на, опять на какую-то форму, на какой-то возврат в прошлое. Нет современных подходов к образованию, дистанционного образования, развития, новых предметов каких-то. Вот это хочется, на самом деле, от министра от нового услышать. Какое-то обновление.
Понял, спасибо большое. 7373948. Нужны новые подходы, а не расширение старых. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Алексей, Евгений, Москва.
Да.
Я считаю, что то, что историю хотят ввести как обязательный ЕГЭ, это не соответствует современным требованиям образования.
Почему?
Я думаю, это только, ну, это только лишняя нагрузка на учащихся в школе, потому что если у человека технический склад ума, ему это вообще не нужно. А если у него, допустим, гуманитарный, то он и так будет ее сдавать, например, я сам сдавал на юриста поступая.
Интересно, вы говорите, что человеку технического склада ума не нужно знать историю?
Нет, я не говорю, что ее не нужно знать, я говорю, что ее не нужно сдавать.
Не нужно
а
сдавать.
Здесь как раз мы возвращаемся к вопросу образования, чтобы поднимать просто общий уровень образования и все.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Борис, Москва. Я тоже учитель истории в средней школе. Ну, я со своим коллегой предыдущим, звонившим, не могу согласиться, несмотря на то, что, да, действительно, история – это всякие прекрасные вещи, там, да, гражданственность, патриотизм, всякая идентичность, смыслы и прочее-прочее, да. Могу защищать свой предмет бесконечно. Но, тем не менее, вот в нынешнем виде экзамен ЕГЭ, да, по истории, он очень сложный. Его сдать будет большинству нынешних школьников практически нереально, да, если через 3 года там, то, что восьмиклассники получают, очень большая нагрузка, я сомневаюсь, что это что-то хорошее выйдет. Или его тогда сильно упрощать, ну, тогда это профанация какая-то будет.
Понял.
Вот.
Понял, спасибо. Слишком большая нагрузка, вы говорите. История была любимой программой, но лишняя нагрузка в виде тестов на школьников – это тоже лишнее, пишет Георгий. Как он говорит, сейчас эксперт по строительству, история в школе была никакая. Институт бы не попал, пишет он. А может просто заниматься детьми, чтобы они были образованными, и, а не репетиторов нанимать по всем предметам ЕГЭ? Это коммерческий комментарий звонившей женщине, пишет Алекс. Вернуть нашу школу, пишет Алишер. Нашу – это какую? Советскую вы имеете в виду? Так может экзамен и позволит поднять общий уровень, пишет
пишет 12-й. Если нет экзамена по предмету, то и знаний никаких не будет, говорит 18-й. Сделать обязательный английский международный язык, а в современном мире очень нужно, а историю человек сам изучит, тем более в учебниках информация сомнительная, говорит Вячеслав. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вечер добрый, меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, в принципе, любые инициативы, связанные, мне кажется, с ЕГЭ, это все от лукавого, потому что избавляться нужно в первую очередь от самого ЕГЭ.
От ЕГЭ вы говорите? Почему?
Ну, потому что это подготовка, по сути, к сдаче ЕГЭ, подготовка к получению 100 баллов,
а как же вот это
наполнение юных голов знаниями.
А как же вот эта возможность поступить во все университеты, институты, какие ты захочешь, из дальнего села приехать и вот учиться в Москве, например?
Ну, по собственному даже опыту с приездом в Москву из относительно недалекого села, но все-таки как-то же удавалось.
Удавалось и раньше это, если человек был талантливый, вы считаете. Хорошо, спасибо большое. А денежки осваивают наши, лучше бы система преподавания истории сделали бы интереснее и доступнее для современного подростка, пишет Сергеев Протектор. Я за ввод экзамена по английскому, объясниться с иностранцем у нас может не большинство. Знаешь, английский можешь говорить со всем миром, пишет Вадим Ч. А литература, а физика, а география, а биология, а физкультура, говорит 12-й. Всем говорят про английский обязательно, хотя людей в мире больше говорят на китайском. Давайте уж китайский ЕГЭ тогда, пишет Алекс. Юрий пишет: помню мои уроки истории. Учитель тупо задавал учить параграфы, причем наизусть. Своими словами нельзя было говорить. Потом на следующем уроке он вызывал к доске и просил 2-3 учеников это рассказать. Такая гениальная система и сейчас в большинстве школ. А приводит эта система к тому, что уже через неделю, месяц ты ничего не помнишь, что зубрил, говорит Юрий. Юрий, хочу оценить вашу искренность в этом сообщении. И мало кто, наверное, это может признать, но это факт. Ты зубришь, что-то там запоминаешь, а вышел после экзамена за дверь кабинета, в котором сдавал, и уже ничего совершенно не помнишь, да? И потом приходится это все самому наверстывать, самому это все переосмысливать, терять на это драгоценное время, которое у нас в жизни-то одно. Жизнь у нас одна, понимаете, какое дело. Ладно, пока я тут не начал стенания какие-то философские о жизни, которая у нас одна, мы просто пойдем в движение с введением ЕГЭ по истории. Я так понял, вопрос спорный, и мы к нему еще вернемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, телеграм говорит МСК-бот. Мы говорим о том, как едет Москва сейчас в Москве. Эх, не видно почему-то. А, 6 баллов в Москве. И вы рассказываете, где вы едете и что видите. Звоните, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Английского. Не-не-не, прошу прощения, сейчас мы по движению говорим, вы уж меня извините. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий зовут.
Да.
Еду с МКАДа, съезжаю на Можайку, как всегда все стоит.
Да, понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Максим, меня зовут. Варшавка из центра, от Балаклавки до МКАДа летит нормально.
Летит нормально, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Добрый вечер, Андрей. Значит, Варшавка из центра до Балаклавки еле ползет.
Угу, понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер, Юлия.
Да.
Я лечу по МКАДу в сторону Ленинградки.
И как?
Это очень прекрасно.
В сторону Ленинградки по МКАДу. Интересно, с какой стороны там прекрасно, потому что вроде бы с обеих сторон там пробки. Но вот Юлии удается. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, вторник, февраль, день 28-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве по-прежнему, но к концу часа обещают вроде бы 4 балла, по крайней мере, так пишет нам Яндекс. Улица Поляна от МКАДа плохо, пишет Джекпот. Лежу, думаю, нет, в марте репетиция пора, только снежок прошел. И вот и... вот! Андропова после Коломенского, все чисто, полет спокойный, пишет Дмитрий Соколов. Это по поводу движения.
Большая Черкизовская в обе стороны едет отлично, пишет Алексей Сергеевич. И так далее. Это по поводу движения. Ну что, я вижу, что вы мне тут присылаете фотографию какой-то помощницы Трампа, которую все обсуждают. Честно признаюсь, мне глубоко на нее начихать. Хотя женщина эффектная, и эффектные позы она какие-то принимала в Белом доме. Ленинградка в сторону Шарика плохо, пишет ДФ. Рязанка плохо, пишет Пирожок с корицей. Россия и Украина восстановили сотрудничество по увековечению памяти защитников Отечества. Я вот вам хочу сказать, это сегодняшняя новость, я удивился. Управление Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества восстановило сотрудничество с украинской стороной. Об этом сообщает начальник управления Владимир Попов. Он говорит, наше сотрудничество с ними после переворота, отрицание всего и вся, когда нам отрубили все взаимоотношения, в дальнейшем восстановилось. Наше государство настолько взаимосвязано, что эти скрепы разорвать просто так нельзя. Все устаканилось, сказал он. Я очень сильно этому удивляюсь. И если действительно у нас как-то что-то начинает устаканиваться, так это хорошо. Но почему я вдруг с этой новости зашел? Естественно, про День защитника Отечества с вами говорить хотел. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс и предложил перенести День защитника Отечества на лето. Он пояснил, что, в общем-то, именно летом должен быть День памяти русского воинства, который был установлен во время русско-турецкой войны в 1769 году. И он говорит, что нынешний праздник достался нам в наследство от нарком военмора Льва Троцкого, вот так вот, цитирую, не является русским национальным праздником и говорит, считаю, что следует вернуть воинский праздник летом. Вот так вот. То есть надо, говорит, другой день отмечать, потому что нашей армии, там, не 99 лет или сколько, ей гораздо больше, и армия еще была до советской армии. Ну что, нужно переносить, не нужно переносить. Я, конечно, понимаю, что здесь, наверное, речь идет о желании Ивана Сухарева лишний раз подстегнуть рейтинг цитируемости партии своей. И он старается какие-то такие законопроекты придумывать, которые нам напомнят о существовании партии, в которой он состоит. Ну, с другой стороны, почему бы и нет, почему бы не обсудить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Вы знаете, ну вот а для чего это делается? Я думаю, вы правильно заметили, только для того, чтобы напомнить о себе, не более. Все-таки, как бы то ни было, Российская Федерация является наследником Советского Союза, правопреемницей, да? И да. Зачем лишний раз, скажем так, вносить раздор в наше общество, которое и так там не сплоченное?
Да и в конце концов, наверное, знаете, создается впечатление, что уже сегодня никто не говорит о том, что 23 февраля это только день вот советской какой-то армии. Он же День защитника Отечества. Да, пожалуйста, конечно, вспомните конечно. Всех защитников.
Конечно, конечно, да, в том-то и дело. Это уже воспринимается как всеобщий праздник именно защитников Отечества. Причем, вы знаете что, если бы вот, меня удивляет другое, если бы что-то подобное, ну, хотя такое было, произошло бы на той же самой Украине, ну, какой-то депутат вот типа такого... предложение, у нас была бы уже истерика, ах, эти укрбандеровцы, фашисты там и так далее. Хотя я хочу вам сказать, вы знаете, я бывал, скажем так, в самом таком, ну, если можно сказать, месте, где базировались бандеровцы, да, то есть это в Карпатах ездил кататься на лыжах. Так как там следили за памятниками советских... Дай бог, чтобы так следили в Подмосковье.
Понял, спасибо большое. А депутат этот в армии служил, год 98-й, не могу ответить на ваш вопрос. Пиар, господа, ничего личного, лишнего, пишет Джек Пот. А какой смысл его переносить, говорит Борис. Борис, я тоже не вижу никакого смысла. 23 февраля года учреждение праздника, вообще-то советские войска разгромили всякие супостаты. Так что дата изначально неправильно, Леверо говорит. Это несправедливо по отношению к студентам. Праздник сделать на конец. Каникулах, пишет Денис. В императорской армии из ныне живущих уже точно никто не служил, а в советской многие, Иван Фомин говорит, с темами сегодня штиль, пишет Сергеев Протектор. Поэтому обсуждаем этот бред. Нет, не поэтому мы обсуждаем этот бред. Мы этот бред обсуждаем для того, чтобы лишний раз вам напомнить, что некоторые депутаты предлагают какие-то очень странные инициативы. И, может быть, этим депутатам в ответ как-то, вот, знаете, сказать, займитесь чем-то действительно
действительно полезным. Хватит нам праздники переносить из одного дня в другой. Это как-то уже и неинтересно даже наблюдать. Все это напоминает вот этот непонятный ленинопад, который происходил на Украине. Вот эту борьбу с историей, попытку ее переписывать. Может быть, все-таки займемся какими-то более насущными делами, господа депутаты. Например, дорогами или туризмом. Правильно? Правильно. По поводу насущных дел, я вот так вам скажу. Россия выделила $225 миллионов на стабилизацию бюджета Киргизии. Вот это сегодняшняя новость. Россия оказывает Киргизии содействие в целях стабилизации бюджета. Общая сумма 225 миллионов. И уточняется, что Россия также оказывает активную помощь Киргизии в процессе адаптации к требованиям Евразийского экономического союза. То есть мы тянем Киргизию в Евразийский экономический союз. Более того, еще одна новость. Россия намерена инвестировать 100 миллиардов рублей в газификацию Киргизии. 100 миллиардов рублей. Я процитирую даже, вот что сказал президент по этому поводу. Российская компания «Газпром» ведет масштабную работу по реализации генерального плана по газоснабжению и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей. И уточняется, что уровень газификации Киргизии вырастет. И при этом, кстати, наш президент сегодня заявил о готовности закрыть базу военную в Киргизии. Он говорит, если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем, заявил президент. То есть мы вот как-то пытаемся держать... Ну, во-первых, Киргизия находится в орбите наших интересов, и мы в этой орбите пытаемся Киргизию держать. Как? Инвестированием в экономику, выделением средств дополнительных каких-то, и вот такой дружественной риторикой, так скажем, антивоенной ее даже можно назвать, мол, мы вас защищаем, но если вы скажете, что ваша армия уже достаточно крепка, мы готовы закрыть базу военную и уйти. 7373948. Какие вы видите в этом плюсы, какие вы видите в этом минусы, что это вам напоминает, нет ли в этом эхо Советского Союза, когда многие республики мы поддерживали, все для них делали, деньги вкладывали, но в определенный момент они от нас отвернулись, как показывает история. И, может быть, есть какие-то другие возможные варианты сдерживать эти республики, ну, не то, что сдерживать, а привлекать их к нам, чтобы они к нам поворачивались лицом, а не только такие вот, какие сейчас демонстрирует наше государство. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хотел сказать, что просто вот это финансирование вот этих, в кавычках, братских республик, оно уже как бы все пределы, как бы, ну, перешло.
Ну, хорошо, вы говорите, что это неправильно сейчас поступает. А как правильно? Нет, что делать?
Неправильно, просто это социально опасное решение, что народ просто может скинуть такую власть, и все. И, в принципе, правильно сделать.
А что делать-то?
Но помогать, но не рублем, потому что они быстро садятся на шею и наглеют. Особенно вот эти все восточные нации.
А делать-то что? Конкретно.
Что,
вот.
Что делать кому? Кыргызстану или России?
России, конечно, мы же в России живем.
У них своя экономика, пусть занимается. А нам надо своей экономикой заниматься.
Своей.
Я так понимаю.
Своей. Своей. Понял, спасибо большое. Но давайте, мы занимаемся своей экономикой, и я вижу, что это правильно. То есть, вы говорите, предлагайте заниматься своей экономикой, вкладывать в себя. Безусловно, это правильно. Но обратите внимание, почему люди из стран ближайшего зарубежья, так скажем, и бывших советских республик, приезжают жить в Россию, и в частности в Москву. Потому что здесь мы и так лучше живем, наша экономика лучше развита. Чем выше и больше развита наша экономика, и чем больше стагнирует экономика соседних стран, тем больше выходцев из этих стран будет в нашей стране. Либо уже методика должна быть такая, как у Трампа, понимаете? То есть надо строить стену и все, и развивать свою экономику внутри этой стены какой-то. Ну, был у нас когда-то железный занавес, конечно. К чему это привело, большой вопрос. То есть если вы критикуете то, что сейчас делается, предлагайте свои варианты. В общем, я с вами согласен. Для того, чтобы страны соседние хотели с нами взаимодействовать, нам для этого нужно быть круче, богаче, интереснее с точки зрения работы с нами, чем те страны, которые могут предложить свое сотрудничество вместо нас. Например, американцы. Они вполне себе предлагают сотрудничество на раз. И деньги, и все что угодно. То есть нам нужно быть интереснее, нам нужно быть центром притяжения интеллектуальным и денежным, и каким угодно. Люди должны хотеть жить как в России. Сейчас я не знаю, хотят в Киргизии жить как в России или нет. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер. Армен меня зовут.
Да.
Посчастливилось недавно быть в Киргизии.
Да.
На самом деле там русский язык очень сильно распространен. Uh-huh. На самом деле там все вывески, все плакаты, все на русском языке.
Uh-huh.
Я считаю, что нужно поддерживать это правильно. Вообще Киргизия находится в орбите интересов Российской Федерации.
Uh-huh. Нет ли опасности, что вот отвернуться от нас потом? Вы знаете, так вот опыт уже исторически есть. Поддерживаем. А нам говорят, ну спасибо, что поддержали, теперь до свидания.
А вы знаете, это дело политиков на самом деле, это как вот себя должны вести. Потому что такая же политика привела к тому, что мы потеряли Украину.
Угу.
Понимаете, если бы мы поддерживали, если бы там был наш ставленник...
Так вот, дело и в том, что на Украину мы как раз собирались отправлять транши миллиардные и отправляли деньги.
Не на того человека, понимаете, мы поставили не на того человека. Это неправильная была политика. Надо было просто поставить туда нужного человека.
Я понял, то есть поставить человека. Но получается, если вы говорите поставить человека, мы отрицаем демократические ценности, и мы говорим, что не народ Киргизии должен выбирать человека, а мы должны его ставить туда.
Это какие демократические ценности? О чем вы говорите? Это интересы великой державы России. Понимаете, какие демократические ценности?
Соответственно, вы интересы киргизского народа не учитываете. Правильно я вас понимаю?
Нет, тут можно просто соответственно учесть и интересы киргизского народа, и интересы Российской Федерации. Потому что мы очень долгое время как-то взаимодействовали вместе, да, очень много культурных ценностей, которые нас объединяют, да, и язык в том числе. Там очень сильно распространен.
Не, я с вами согласен. Мы должны действительно держаться вместе. Я с вами согласен. С соседями надо жить в мире. С соседями надо взаимодействовать. С соседями нужно укреплять отношения. Другого варианта у нас, в общем-то, и нет. Вопрос только, по какой схеме? Сейчас эта схема выглядит примерно так. Мы поддерживаем своих соседей. Мы в них вкладываем деньги, мы вкладываемся в их экономику, мы пытаемся ее поднимать отсюда. Хотя нам тоже можно было бы заняться своей экономикой. Это правда, и мы, наверное, занимаемся. Но, может быть, если бы мы больше и занимались, было бы лучше. Так вот, мы помогаем, как можем. Мы делаем скидки и на газ, и на все что угодно. А главное, чтобы они были с нами. То есть мы в какой-то мере, возможно, я предположу, покупаем лояльность. А? Покупаем лояльность. Ну и что? А что в итоге? Может быть, кто-то придет и перекупит эту лояльность, скажет, а мы платим в два раза больше. И все. То есть насколько прочны такие связи? Жаль, что не сказали вот эти вот инвестиции, 100 миллиардов рублей в газификацию Киргизии. Какие деньги они нам принесут, эти инвестиции, правильно? То есть мы инвестируем, да, но нам-то это же тоже что-то принесет. Ведь это наш газ будет идти в Киргизию, и мы будем в Киргизию, как я понимаю, продавать наш газ. Почему-то эта цифра не названа журналистами, очень жаль. Хотелось бы понять, за какое время этот газ отобьется? За какое время мы начнем зарабатывать деньги с этого? Это ведь природные ресурсы, ресурсы наши. И, как я понимаю, ну такая есть легенда, миф, что природные ресурсы наши, российские, они принадлежат народу, в первую очередь, Российской Федерации. Вот хотелось бы, чтобы нам объясняли поподробнее, а как оно будет и когда это все оправдается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Да.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Алексей, у меня вот такое впечатление сложилось, что... сосиску вешаем, да, вот впереди себя для наших дружественных бывших друзей наших и настоящих. Угу. И сами на эту сосиску попадаемся.
Например, объясните.
Ну, например, ту же Украину. Денег вбухивали, ушла. В Грузию вбухивали, ушла. С кем мы остались? Киргизы так же поступят.
Думаете?
Ну, конечно.
Может быть, методика уже изменилась, какая-то по-другому подходы какие-то реализуются, и мы просто о них не знаем? Или вы предполагаете, что это вся та же схема, купить лояльность?
Один в один, Алексей.
Один в один, вы говорите. Ну, вот у меня такое же ощущение, может быть, я ошибаюсь. Спасибо вам большое. У меня такое же ощущение складывается, что это покупка лояльности. То есть мы вам вот здесь вот сейчас все будем делать, а вы нас за это будете любить. Я говорю, да, конечно, будем любить. До тех пор, пока не сделаем. Сделали? Спасибо огромное. А теперь у нас свой путь. Вот.
С другой стороны, может быть, это такое вот... Не зря упомянул президент о нашей военной базе. Говорит, если и когда Кыргызстан скажет, что укрепили, мы можем вывести базу, но пока наша база есть, а мы тут, кстати, вкладываем деньги у вас. Может быть, это взаимовыгодное сотрудничество. И речь не идет о дружбе такой вот, как, знаете, в Советском Союзе, мифологизированной дружбы, а взаимовыгодное партнерское сотрудничество. Вы нам оставляете вот базу сейчас, мы вам о ней напомнили, мы вам вот здесь вот вкладываем деньги, вот эти деньги мы получаем, мы торгуем. Торгуем в разных сферах, в военной сфере мы торгуемся в экономической сфере, во всех сферах мы торгуемся. Вы свои интересы преследуете, мы свои. Если это так, то тогда я с этим согласен. Если мы от этого получаем тоже что-то. Ну вот. А если это вот дружба народов такая, знаете, слепая любовь, то я уже видел и даже на своем жизненном пути, хотя он не так долго-то я и живу, к чему это может привести? Это может привести к ровно обратной ситуации, к ненависти какой-то лютой и русофобии. Вместо того, чтобы выстроить границу нормальную, мы содержим бесполезную дорогущую базу, говорит Юрий. У нас проблема с кнутом, мы цивилизованы. Штаты кнутом фигачат налево и направо, поэтому у них пряники слаще, Слава Биг говорит. Быть лидером всегда дорого, пишет Армен. Соглашусь с вами, Армен. Претендуешь на лидерство, говоришь, что великая держава, говоришь, что с твоим мнением должны считаться. Будь добр, за это плати. Будь добр, подкупай кого-то. Будь добр, пряничек давай всем тем, кто, может быть, на тебя обижен. Да, так и получится. Соединенные Штаты тоже ведь много денег вкладывают. Вот в демократию на Украине сколько миллиардов они вложили за 20 лет? Много-много миллиардов они вложили. А народ России находится в орбите интересов Российской Федерации. Газетировать Россию не надо. Россияне и так на дровах проживут, говорит Юрий. Юрий говорит о том, что надо в первую очередь разобраться в себе. Юрий, вы такой Трамп наш российский. Надо на эти деньги дороги в России строить, а как раз вот Киргизию и представителей Киргизии можно нанимать на строительство как рабочую силу. Вот деньги будут уходить в Киргизию, говорит Джекпот. Штаты предлагают будущее и возможности. Корейцам и японцам Штаты дали будущее и возможности, пишет Артем. Артем, а вы видите вот в газификации Киргизии, в том, что мы даем деньги на стабилизацию бюджета, будущее и возможности Киргизии? Или вы по-другому это видите? Там газ, нефть, уголь и золото, не разработано 75%. Вот и дружим, пишет Сергей, проректор. Ну тогда, Сергеев, я так понимаю, это нам выгодно. Потом будет Киргизия Европа, говорит Валентин. Ну вряд ли, может быть, Киргизия Азия или что-то подобное. Нужно наоборот строить военные базы и выкупать ресурсы, говорит Энди. Отношения в мире рыночные, вот и крутимся как можем, пишет Дмитрий. Но я надеюсь, что мы подходим к всему с прагматизмом и без вот этой светлой веры в любовь и взаимопонимание во внешней политике. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я полностью согласен, что нужно поддерживать все эти наши дружеские ближайшие страны, потому что они наши соседи. Как говорится, это первый оплот к тем же самым, где наша военная база терроризм задерживает. Вот. И если вы правильно слышали, то, что вы сказали, 100 миллиардов Газпрома. Везде, где звучит слово «газпромная компания», это именно бизнес. Вот 245 миллионов или сколько там долларов, это да, это, грубо говоря, как гуманитарная помощь для поддержания именно экономики, именно населения. А вот именно когда идут деньги «Газпром» и все остальное, это именно бизнес. Это именно бизнес делается на проекте. Да. Допустим, возьмем Белоруссию. Там газопровод, все там шумят, кричат. Посмотрите, там загуглите, там 100% все принадлежит «Газпрому». И здесь то же самое, просто бизнес. Это чистой воды бизнес. Вот именно 100 миллиардов.
Понял. А эти 225 миллионов, это не такая большая сумма, чтобы они вообще вот так вот говорить по сути, да?
Ну, это, грубо говоря, там же правильно прозвучало. Это еще и транш за нашу, как бы, ну, лояльность для нашей военной базы. Тут все входит, все суммарно.
То есть это взаимовыгодное партнерство?
Абсолютно.
Понял, спасибо.
Поддерживать всех наших... все наши вот близлежащие республики.
Ну, понял, спасибо большое. Кому газ, если они все уже здесь, пишет Андрей. Это неправда, Андрей. Может быть, смешно звучит, конечно, вы сатирически выражаетесь, но это неправда. Газификация Кыргызстана, а как же Россия? Здесь газ, что ли, не нужен, говорит Константин Нарлы. Ох уж щедрая русская душа. Закрыть все внешние проекты.
проекты и освободившиеся ресурсы направить на внутренние нужды, предлагает Иван. 229 миллионов это долларов, это миллиард рублей, посчитал 14-й, ну там 225 миллионов, ну... Можем округлить, да, если это считается округлением. У нас в городах сталактиты из фекалий в коридорах многоквартирных домов растут, а мы миллионы раздаем, говорит Георг. Вот я и говорю, это такой старинный, да, спор между тем, куда деньги вкладывать, во внешние, внешние какие-то рубежи или внутри здесь у нас развивать. «Газпром» — это никакой не бизнес, это государство. На них вешают кучу всяких гигантских проектов, чтобы сделать вид, что это частная инициатива. «Газпром» — самая неэффективная компания в мире, говорит Леверрок. Короче говоря, знаете, мы Киргизии сейчас помогаем, и Киргизия нам вроде бы тоже должна помочь. Как будет на самом деле в итоге, все вместе потом посмотрим. Сейчас в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. А где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что пробки в Москве, я сейчас вам скажу. По-прежнему 6 баллов, слушайте, как-то не улучшается ситуация. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, я попал на радио «Москва», да?
Говорит «Москва», и вы в движении, да?
Нет,
я... Нет, простите, простите, пожалуйста. 7373948, сейчас мы отправились в движение. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот что хочу...
А вы не в движении, вы не в движении, а я хитрый, я все слышу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Ну, балка в целом неплохо. Правый ряд, потом левый ряд, и все, и поехали после «Макдака».
Это где-где-где?
Всем хорошего вечера, а?
А это где?
Балашиха.
Просто не расслышал сначала. Понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Ильдар.
Да, Ильдар.
Вот, МКАД внутренний в районе Белой дачи и Братеева нормально, вот внешне там тормозит.
Тормозит, так говорить. Понял, спасибо большое, Ильдар. Понял, 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
МКАД внешний, от Молодогвардейки до Волоколамки, стандартно стоим, курим.
Отдыхаем, я понял. Наберитесь терпения, 7373948, как вас зовут, Алё?
Игорь, докладывает с Новорязанки в область, стоим, как всегда. Пробы, кто вчера не успел уехать в область, тот, наверное, сегодня там тут и останется.
Тот опоздал, понял. Сейчас новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте и добрый вечер. И давайте продолжим наш разговор. На самом деле, все еще есть что обсудить. При нападении на организаторов блокады Донбасса ранено несколько человек. Ну, можно, конечно, отдельно говорить про блокаду Донбасса, но я так понял, что сейчас большие проблемы наблюдаются у украинской власти. Они не могут проконтролировать тех людей, кто устроил эту блокаду. В ДНР прошел 10-тысячный митинг против блокады региона. Отец погибшего ребенка всему требует снять обвинение с фельдшера. Да. Ну, слушайте, давайте попробуем про блокаду-то вот поговорить все-таки. Наверное, это будет сложно, но, может быть, у нас есть свидетели, может быть, у нас есть люди, родственники которых живут конкретно там где-то на Украине, может быть, со стороны контролируемой украинскими властями, киевскими, может быть, с другой стороны. Что там рассказывают про эту блокаду, чем грозит это все, что происходит вообще? Может быть, у вас есть свидетельства какие-то живые. Было бы интересно послушать. Наверное, коротко поговорим. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня знакомый, и у него как раз-таки квартира в Константиновке.
Да.
Вот. Ну, как они говорят, вы знаете, на самом деле все всем надоело. Людям все равно, что вот эти вот непонятные организации, ДНР, ЛНР или Украина, лишь бы все устаканилось, да? Потому что статус при этих ДНР, ЛНР, кто они, что они, людям непонятно. Потом собрались же там тоже далеко не, скажем так, не совсем... бабочки или люди...
Ну, это я понимаю, я просто хотел бы свидетельств побольше. Я понял, люди, вы говорите, устали, спасибо большое. Я не то чтобы хочу сейчас оценку давать ЛНР, там, руководителям ДНР или киевской власти, я просто вот ощущение людей бы хотел услышать, если есть такая возможность. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, это Телеграм. Знаете, по тем новостям, которые сейчас идут с Донецкого бассейна, есть у меня такое ощущение, что все-таки какой-то пошел процесс уже окончательного отсоединения юго-востока Украины от Украины. Вот у меня создалось такое ощущение, такое впечатление. Не знаю, прав ли я, но хотел бы я вот этот момент тоже с вами обговорить. Потому что я слежу, конечно, за новостями, и есть такая мысль, что вот оно началось. Почему-то я не вижу какой-то активной реакции мирового сообщества. Может быть, я недостаточно сильно слежу. На те же самые паспорта, которые в России признали, я не вижу какой-то реакции мирового сообщества активной на рубль, который в ЛНР призвали основной денежной единицей. Да? Я не вижу никакой реакции, по-моему, из Вашингтона, что-то как-то все приглухло, приглушилось. Что происходит? Что происходит? Я так понимаю, что все уже, такое ощущение, что по Украине все решено, и решено так. Есть одна часть Украины, которая контролируется Киевом, а есть другая, которая уже не контролируется и никогда не будет контролироваться. Вот создается такое впечатление, что все устали со всех сторон, и, мол, ну, давайте уже жить как есть. Вот такое ощущение. Я прав или нет? Алло, здравствуйте.
Да, вы, конечно, правы. Здравствуйте, это Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Вы правы, и в том плане то, что приближается, просто я имею в виду военные действия более глобальные, и мы, ни вы, ни я, никто в этом как бы участие... Ну, никакого принимать не будут. В каком плане? Что мы не можем ничего изменить.
Ничего.
Это все совершается сверху. И поэтому наша с вами задача решать задачи, те, которые у нас внутри страны.
Внутри, я понял. Спасибо большое. Ну, вот одна из свежих новостей таких сегодняшних, что на Украине приступили к жестокой, к жесткой зачистке участников блокад Донбасса, то есть с украинской стороны, с Киева, пожалуйста, штурм редута блокады происходил. Пытаются уже украинцы сами зачистить вот эту блокаду, которую устроили активисты. А эти активисты многими почитаются за героев. Это люди крайних националистического толка радикального. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Я хотел бы вот по поводу Украины, Вашингтона озвучить такую мысль.
Да.
Ну, безусловно, Америке в данном случае абсолютно без разницы, по большому счету, что будет с нашими российско-украинскими отношениями. Мне больше кажется, что здесь позиция такая, как и во все времена, правда, политиков мало когда интересовала, а сугубо сугубо лично корыстные интересы преследуются. И поэтому мне кажется, что на Украине этот вопрос будет долго еще, скажем так, тлеть.
Долго, если, вы думаете? Если... А не создается у вас впечатление, что все уже, как бы, разговор это... Уже я вижу какое-то желание, там, Савченко говорит, что Порошенко... Ну, это странно, конечно, она говорит, Порошенко должен встретиться с Путиным, я должна встретиться с Захарченко. Они как-то вот... Какие-то странные вещи. Савченко приезжает в Донбасс. Вот.
Но все, что касается Савченко, тут как-то двоякое у меня впечатление на все это. Мне, если честно, кажется больше, что здесь Россия должна, наша страна должна проявить как политическую, так и военную, скажем так, мощь, волю. И потому что, мой взгляд, ну, никогда не было такого в мире, когда где-то кто-то учитывал интересы простого человека. Если за голой, за простой правдой нету ничего, то, на мой взгляд, это такая очень вялая, мягкая позиция. Если за твоей правдой стоят, ну, я не знаю, хорошо обученная армия и вооруженная, вот тогда твоя правда сильнее. Это лично мое мнение.
Понял, спасибо большое. Право сильного, вот так вот его описали. Харьковчанин говорит, да потому что предприятие останавливается, электроэнергии не хватает, вот и пошла зачистка. Проверенные отключения, да? Так. 7373948, телефон прямого эфира, там просто не по теме сообщения некоторые идут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Элементал.
Да.
Москва.
Да.
Мы по Донбассу еще,
да? Да, именно о нем.
Да. Да, дело в том, что я звонил вчера своему другу, он в Луганской области живет 20 километров от фронта. И, значит, ну, он тут пропал, я, соответственно, забеспокоился и искал с ним контакт. Он говорит, что народ, конечно, очень устал от этого конфликта. В основном народ хочет, чтобы Россия забрала, конечно, эти области. При этом в фашистов никто не верит. Но вот у них огромная проблема. То есть он работал на заводе металлургическом. Он говорит, что завод ну, может огромные мощности выдавать, а работает на 20%, потому что не может найти рынки сбыта. Никто не хочет заключать контракты с заводами, которые находятся в таком нестабильном месте. Вот. Ну, мое, конечно, мнение, что Россия тоже не спешит ну, полностью присоединять к себе Донецкую и Луганскую область, потому что нам выгодна именно нестабильность.
Нестабильность, вы говорите.
Такая вот, интересно. Да, некая. Просто
я слышал, что Киеву выгодна нестабильность, а мы, мол, просто не можем что-то сделать, поэтому вот ограничиваемся гуманитарной помощью, призывами. Ну, может быть, вы и правы. А, потому что предприятие так, ждет Украину странная война, пишет 54-й. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что там ничего не закончится, потому что это операция прикрытия Крыма. И как только этот вопрос будет решен, встанут вопросы по Крыму. Поэтому это будет еще лет 20, 30, 50.
Да.
Пока не решится.
А какие могут... Подождите, а как могут встать вопросы по Крыму? Каким образом?
Но он никем не признан до сих пор.
И как его будут реализовывать с украинской стороны, если он встанет?
Да, Украина здесь, вот при чем здесь Украина?
Все, я понял.
Там
понял.
С Трампом договоримся про Крым, там все закончится.
Вопросы закончатся. Вот у меня, вот, понимаете, по последним новостям из Донбасса создается впечатление, что уже все договорились. Вот у меня такое впечатление создается. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Сильно, возможно, я ошибаюсь. Но есть такое ощущение, что все обо всем уже договорились. И у всех уже все договорено. Может быть, я же не прав. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Андрей.
Да.
Ну, я вот только что до этого трубку не брали, то же самое хотел сказать. То, что давно все уже, да, конечно, решено уже, раз затишье настало в этом опросе, то, что никто не поднимает бучу. То есть наступил передел сфер влияния, негласный. По сути, в Америке пока вот это идет истерия насчет Трампа, пока он это, то есть, естественно, громких заявлений нету, а есть какие-то вот закулисные, возможно, вопросы решаются.
Ну, то есть, есть ощущение, что что-то решается. Про Крым уже все забыли, Донбасс делит сейчас, говорит Санчиксон. А что-то давно не было слышно про гуманитарный конвой, говорит Николай. Да вроде бы, по-моему, ну, я не могу сказать. Ну, я слышал последний раз, но не могу сказать, от кого я это даже слышал. Ну, может быть, вы даже и правы. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Создается впечатление, что что-то решилось по юго-востоку Украины, или как хотите называйте, ДНР, ЛНР, Новороссия хотите называть, как вам удобнее, что что-то решилось. Возможно, я не прав, но вот что-то подобное. А у вас такое ощущение или нет? Давайте по ощущениям, не по умозаключениям, а по ощущениям. У вас тоже создалось впечатление, что вот уже совсем скоро разрешатся вопросы по ЛНР и ДНР. 134-21-35, они уже вот разрешают практически. 134-21-35. У вас ощущение, что да не-не-не, это надолго, вот как нам сказали, 20-30 лет. То есть это совсем надолго. Скоро эти вопросы точно не разрешат. 134-21-36 в таком случае. Давайте проголосуем по ощущениям. Создалось у вас некое ощущение, что скоро вопрос ДНР и ЛНР разрешится. 134-21-35. 134-27-36, нет, не разрешится, вряд ли, не стоит себя тешить какими-то надеждами и придумывать себе нереальный какой-то мир, это все надолго, это все тяжело, и завтра, послезавтра или даже через год это все не решится. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Давайте чуть-чуть поголосуйте, вот минутку, и мы уже дальше пойдем. Еще раз. 134-21-35. Вопрос ДНР, ЛНР, так скажем, Донбасса. Такое ощущение, скоро получит решение какое-то. 134-21-35. 134-21-36. Нет, скорого разрешения этого вопроса не надо ждать. Это было бы наивно так полагать. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Но я думаю, что можно остановить голосование. И вот что я могу вам сказать. 35% радиослушателей смотрят позитивно на будущее разрешения вопроса Донбасса и говорят, что скоро он разрешится. 65% дают оценку пессимистичную и говорят, что нет, скорее всего, все-таки это надолго и всерьез, и не надо думать, что вот уже скоро все будет, более или менее все устаканится, говорят 65%. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Вот одна из свежих новостей. Путина попросили спасти русский хоккей. Вот меня удивил заголовок, сейчас прочитаю. С обращением к президенту выступила команда по бенди «Енисей». Красноярский клуб также выражает поддержку архангельскому «Воднику», который в недавнем матче чемпионата России намеренно забросил 11 мячей в свои ворота. Короче говоря, хоккей с мячом. По словам игроков, которые приводят «Интерфакс», болельщики перестали ходить на стадион, некоторые клубы вынуждены закрываться, спортсмены сталкиваются с отсутствием правил в играх чемпионата и Кубка России. Хоккеисты попросили президента спасти этот вид спорта, поскольку считают, что только ему это под силу. Спасти хоккей с мячом. Ну, что я могу сказать? Вот некоторые считают, что президенту под силу это спасти этот вид спорта. А на мой взгляд, вид спорта под силу спасти его фанатам только. Если есть фанаты у вида спорта, то он спасен. А если нет, то как его спасти, если никто не ходит? Пытаться популяризировать. Дорогие друзья, вы что-нибудь знаете о хоккее с мячом? Вы что-нибудь слышали о хоккее с мячом? Вы хотели бы действительно откликнуться на вот это обращение команды «Енисей» и помочь спасти хоккей с мячом? Или, в общем-то, у вас никакого трепета это словосочетание не вызывает? Я имею в виду словосочетание «хоккей с мячом». И этот вид спорта вообще никаких чувств вас не порождает. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Владимир зовут, Москва.
Да.
Хоккей с мячом, я так слышал, что есть такой, но вот меня сама формулировка «спасти вид спорта» как-то в небольшое недоумение приводит. Что значит «спасти вид спорта»? Если я играю в хоккей с мячом, он мне нравится, да, то я и буду играть, мне как бы денег для этого не нужно, я буду по выходным ходить и играть. Вот. Если я в него не играю, то я в него и не буду играть. Если же я профессионал и хочу за него денег получать, ну, простите меня, да, почему из моих налогов я должен платить какому-то человеку, который говорит, что я профессионал по хоккею с мячом, и я вот хочу за твои деньги им заниматься. Да? То есть, послушайте, что же люди сказали, да, президент, дай нам денег, да, на наш хоккей. Вот. А если же вы хотите, чтобы люди вас финансировали, ну, может, как-то надо это зрелищнее делать, там, я не знаю, более интересно.
Больше скандалов, сниматься в рекламе чипсов, что-то такое?
Ну, хотя бы больше скандалов и сниматься в рекламе чипсов, тоже хороший способ.
Понял. Вот самое интересное, вот я сейчас смотрю, открыл Википедию, хоккей с мячом, статья, и подраздел «Хоккей с мячом в России». Первое предложение. Хоккей с мячом популярен в России. Достаточно сказать, что высшие и первые лиги чемпионата России играют 63 команды из 26 субъектов федерации, представляющие 6 федеральных округов и одна зарубежная команда «Акжаик» из казахстанского Уральска, с родины моей. А в состав Федерации хоккея с мячом России входит 47 республиканских, краевых, областных федераций. Ну, конечно, в позитивных тонах здесь все написано. Но в целом я смотрю карту, где в хоккей с мячом играют. Это Соединенные Штаты Америки. Здесь я вижу. Здесь я вижу Сомали. Здесь я вижу Канаду, здесь я вижу Китай, Казахстан, Монголию, Россию, Финляндию, Норвегию, Швецию. А Дания почему-то нет, почему-то нет. А вот Германия якобы да. Ну и так далее. Вот в Великобритании играют, в Индии якобы играют в хоккей с мячом. Где они играют, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Нужно ли спасать хоккей с мячом? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Владимир.
Да.
Тут была информация по хоккею с мячом, что там именно с правилами проблема.
Угу.
И с нововведениями. То есть там из-за этого были вот эти голы заброшены, которые они сами себе забрасывали.
Угу.
И тут формулировка «спасти» — это не в плане финансов, как я понимаю, к президенту обращение, а в плане смещения руководителя, ну, вообще, от федерации.
А, то есть нужно поменять руководство, которое могло бы заниматься нормально развитием этого спорта.
Да, именно так, да.
Понял, спасибо большое. 7373948. А может быть, может кто-то из вас назвать каких-то знаменитых игроков в хоккей с мячом? Так, я понимаю, хоккеистов, ну, просто хоккеистов с шайбой вы назовете, а вот знаменитых каких-то хоккеистов с мячом вы назовете или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Владимир зовут.
Да.
Ну, знаете, ну, о хоккее с мячом я узнал только вот, наверное, из новостей, там, позавчера история была, но дело в том, что, может быть, это какой-то черный пиар, там, ну, то же самое, что поп-звезды там устраивают, это то же самое, мне кажется, что футбол с шайбой, вот для меня, в принципе, это звучит, поэтому, не знаю, мне кажется, это совсем не распространенный вид спорта, и поэтому... Как-то привлекает к себе внимание, скорее всего, больше.
Привлекает внимание. Ну, может быть, это как раз привлечение внимания теперь заставит нас ходить, смотреть. Смотрите, все скандально. Там парни сами забрасывают себе, ну, забивают себе голы. То есть я вообще бы теперь сходил. Знаете, я подумал, что в этом скандале есть плюсы. Интересно же посмотреть, как команды сами себе забивают. Круто.
Ну да, такие, да, фрики, можно сказать, так интересно достаточно. И там еще олимпийский вид спорта хотят из него сделать.
Есть олимпийский вид спорта.
Нет, говорят, только собираются включать его.
Так, то подождите, я вот здесь как раз усиленно читал и увидел, что он и есть олимпийский. Хоккей с мячом официально признан Международным олимпийским комитетом в качестве зимнего вида спорта. Однако в официальную программу зимних игр... В настоящее время не входит. То есть, да, да, у вас олимпийский спорт, безусловно, безусловно. Но можно мы тогда будем в программе? Нет, 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 ребят.
Да.
Это как Евроассоциация Украины. Да, я понял. Спасибо, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то вот не дают ходу хоккею с мячом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Геннадий.
Да, Геннадий.
А, насколько я помню, ну, когда я читал историю самого хоккея, изначально, ну, родоначальником этой игры был непосредственно сам хоккей с мячом. То есть он появился, ну,
раньше?
Намного раньше, чем хоккей.
Mm.
Вот. А у нас, ну, как бы я немного знаю некоторые команды, которые у нас играют, ну, в Подмосковье. Но они играют, да, конечно, только зимой, а в связи с тем, что, насколько я помню, поле само намного больше, чем непосредственно в хоккее.
Mm-hmm.
То есть наши ледовые дворцы, которые круглогодичные, да, они заточены в хоккей. А хоккей с мячом, там больше поля, то есть не рассчитан. Площадка не рассчитана.
Mm-hmm. И они не могут поэтому играть. Но я вот смотрю, здесь поле у них, ну, тут написано 90-110 метров, 45-65. Ну, как это понять? 90-110 может быть одна сторона, вот, а другая сторона может быть 45-65. Вот, от 45 до 65. Как-то вот так. Вы можете это опять же смотреть в интернете все. Я так понял, в хоккее действительно с мячом не хватает конкретных абсолютно правил. То есть, чтобы они были везде установлены одинаково. Ну, под силу ли это решить нашему президенту? Наверное, под силу. Послушают ли его в Канаде? Большой вопрос. 7373948. Ну вот, я даже читаю, что в России именно хоккей с мячом называли русским хоккеем. То есть у нас именно любили играть в эту игру. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Лимонадный Джо.
Да.
Вообще русский хоккей, вот хоккей с шайбой, он вышел из русского хоккея, это в 30-40-е годы. Наш Тарасов, например, играл в русский хоккей, многие игроки. Замечательный игрок был Сергей Ломанов.
Угу.
Проблема в том, что вот Водник, это тоже хорошая команда была, но то, что они утянили вот в матче...
А вы вот скажите, пожалуйста, я, простите, перебиваю, про матч это отдельно. Почему тогда нет такой большой популярности сейчас хоккея с мячом, вот если сравнить с обычным хоккеем? Почему?
Ну, наверное, здесь финансовые причины, потому что они играют на этот размер футбольного поля, то есть это нужна инфраструктура, наверное, очень дорого стоит. Раньше играли это вообще на открытых площадках под открытым небом. Это заливали катки вручную, я еще помню, да и в Москве еще играли там 70-е.
То есть надо строить под них инфраструктуру, которой нет. Спасибо большое. Ну, посмотрим, сами игроки, вот, хоккеисты с мячом обратились к президенту. Ну, не знаю, сможет ли президент это решить. Но, тем не менее, может быть, другие люди, к которым обратится президент, уже как начальник, а не как подчиненный, смогут решить эту проблему. Посмотрим. Я лишь могу только призвать обращать больше внимания на этот вид спорта, который сейчас вниманием явно обделен. Давайте отправимся в движение, и все, и там уж распрощаемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. В движении, где вы едете и что видите, рассказывайте. Сейчас в Москве 5 баллов. Почему-то такая сложная сегодня дорожная ситуация. Я думаю, к этому времени будет полегче. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Видите, еще и не получается у нас говорить в трубку. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин.
Значит, Садовая в районе парка культуры, внешняя сторона не очень, внутренняя летит.
А, внутренняя летит, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здравствуйте, Сергеич на связи.
Здрасте, Сергеич.
В Москве 5 баллов, на Химовске в сторону Каширки, ну, не очень хорошо, но терпимо.
Но терпимо, вы говорите. Я понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот в МКАД... Каширки до Можайки летит.
Понял, спасибо, Анри. Киевка в область слегка тупит, пишет Виталий. Королев на въезд очень плохо, пишет Дмитрий. А почему в Грозном снесли памятник Ермолову? Железняков говорит. Какой неожиданный вопрос. Балашиха ад, на масло злато, пишет нам. Ну и вот примерно такая ситуация на дорогах. Ну что, дорогие друзья, сегодня много какие темы обсудили. Завтра тоже обязательно обсудим. И я еще раз напомню, что сегодня был последний день зимы, 28 февраля. Завтра уже 1 марта, а это значит весна. И все будет очень хорошо обязательно у нас. По крайней мере, давайте в это верить. Это была программа Алексея Гудошникова. Всем до свидания, и да пребудет с вами сила.